Европейский суд по правам человека направил правительству России вопросы по жалобе жительницы Чечни. В Страсбурге считают, что власти нарушили ее право на семью. А с юридической точки зрения, как должна реагировать Россия на эти вопросы? Попенять судьям Чеченской или Ингушской республики?
Сейчас они будут обязаны ответить на вопросы Европейского суда. Им поставлен срок до 15 января 2019 года, и они должны будут обосновать, есть ли здесь нарушение семейных прав женщин и обусловлены ли они мотивами дискриминации. Потому что мы обращаем внимание на то, что это не просто частная ситуация, а система. Приводим много примеров и доказательств. В деле Луизы Топаевой ситуация такая, что она является вдовой, а суд определил место жительства ее 4 маленьких дочек. И мы ссылались на то, что по семейному кодексу приоритетное право у родителя, пока он не лишен родительских прав, перед всеми другими родственниками. И суды Чечни с нами не согласились, и Верховный суд Республики наставил детей с дедушкой. И мы обжаловали это в Верховный суд России. И сегодня мы получили решение о том, что Верховный суд России согласен с Верховным судом Чеченской Республики, дети уже, то есть других инстанций нет, это уже закреплено их место проживания с дедушкой. Нас это очень удивило, потому что получается, что дело не только в традициях, а дело в том, что это поддерживается федеральной властью. Конечно, нам интересно, что они напишут в Европейский суд, почему они считают, что при споре матери и дедушки дети должны находиться не с матерью. По закону, вот если посмотреть, это даже просто нонсенс.
А там деньги по телекормильце получает дедушка?
Да, телекормильце, и он даже ей предлагал написать отказную от детей, чтобы получать в двойном размере.
А чем поднятие вопроса о дискриминации по гендерному признаку поможет тем женщинам, которые после развода или овдовев теряют не только возможность воспитывать самим своих детей, но даже видеться?
Это будет показывать системность проблемы, не то, что только эта женщина столкнулась, а что это политика некая местных властей по дискриминации женщин в регионе. И впоследствии мы надеемся, что следующие жалобы будут разрешаться быстрее. Плюс в случае решения у Российской Федерации будет обязанность выплатить не только компенсацию, но и принять меры по предотвращению таких нарушений в будущем. Поэтому вопрос дискриминации здесь будет означать, что они эту проблему начнут решать, и ответственным за решение будут, конечно, не местные власти, а федеральные. Конечно, регион проблемный не только, скажем, из-за вопросов традиции, но и вопросов какой-то местной коррупции. У нас было дело, где отец центрального региона России, обычная русская семья, специально повез ребенка в Чечню и прописал там, потому что он даже сказал своей бывшей жене, что там ребенка тебе никто не отдаст. Вот там у меня есть возможность сделать так, что все решения будут в мою пользу. Они действительно были первое время в его пользу, и потребовалось серьезное усилие, чтобы вернуть матери ребенка, и много лет потребовалось. Но вот такое восприятие региона тоже надо обратить внимание местным властям на имидж, да, что к ним едут, чтобы получить неправосудное решение. Надо улучшать имидж региона, и мы сами в этом всем заинтересованы, чтобы все было по закону, чтобы соблюдался семейный кодекс, который говорит о приоритетном праве родителей на воспитание детей перед другими родственниками, дядями, дедушками. Это надо все уважать, и если российское законодательство действует, то, конечно, следовать ему.
А на Кавказе женщины привыкли терпеть. Они в большинстве случаев после развода зависимы от родственников и морально, и материально. Если споры из-за детей заходят слишком далеко, сторона женщины просит ее смириться и не выносить ссоры из избы. И очевидно, что дело до суда не доходит. Но это не потому, что она решила сдаться, а потому что психологическое состояние, разлученное с детьми матери, очень сложное, и ей нужна помощь. Что на Кавказе предлагается для таких женщин? Вот когда к вам приходят?
На Кавказе сейчас есть комиссии по примирению, которые борются с разводами, но была на них надежда определенная, но, к сожалению, они показали, что не могут решить вопрос об опеке над детьми, то есть они не могут уговорить, например, отцов достигнуть какого-то компромисса в том, чтобы женщина могла встречаться со своими детьми. То есть это просто фактически принуждение женщины согласиться с схемой, которую ей предлагают, навязывают. Мы работаем с теми женщинами, которые находятся в полном отчаянии, то есть когда есть надежда, что ситуацию можно разрешить, никто не приходит в правозащитные организации, даже если обещают, допустим, раз в месяц или раз в несколько месяцев увидеть ребенка, женщина никогда не пойдет жаловаться, она будет ждать этого момента и, скажем, рассчитывать на то, что это сохранится. Начинают приходить, когда полностью изолируют детей. Более того, если были у нас ситуации, когда женщина приходит в школу, чтобы увидеть ребенка, выходящего со школы, пообщаться с ним буквально по дороге. У нас были ситуации, когда детей за это ругали, наказывали, даже избивали за то, что они поговорили со своей матерью. Поэтому дети тоже бегают от матерей уже, и здорово их накручивают, и должны, видимо, поставить вопрос о психологическом каком-то насилии не только над матерью, но и над детьми. Поэтому наша ситуация тоже ситуация полного отчаяния.
Как женщины могут про вас узнать, что есть такая организация, куда могли бы прийти женщины? Ну, понятно, что в Чечне это очень тяжело, в Ингушетии более-менее мягко.
Ну, конечно, у нас есть веб-сайт, но мы специально не популяризируем, потому что, в принципе, в регионе знают, что занимаются этими проблемами адвокаты с большим опытом. Малика Абубакарова, ее организация «Права женщин». В Ингушетии есть офис нашей организации в Назране, туда тоже приходят с документами, с жалобами. Я считаю, что эта информация в регионе известна, но, конечно, если удается добиться какого-то решения, как было вот в последние месяцы, Европейский суд вынес 2 решения по таким делам. Это Муружева против России, это ингушская женщина, и Магомадова против России, это женщина из Чечни. Это выигрышное решение, мы, конечно, о них писали.
Вы говорили, что адвокаты, выступающие на судах, утверждают, что женщины должны смириться, ибо таковы вековые традиции. Вот они немножко лукавят и не договаривают. Сказав А, они должны сказать и Б. Чеченские адаты ни в коем случае не запрещают матери воспитывать своих детей, если она не выходит замуж за другого человека. Но, выйдя она замуж за другого человека, адаты не запрещают видеться на регулярной основе, потому что во главу угла ставится психологическое благосостояние этих детей. Если раньше после развода, например, разведенная женщина с пустыми руками вынуждена была вернуться в отчий дом, то сегодня она работает и может своих детей обеспечить материально. И с психологической стороны до определенного возраста ребенок должен быть с матерью. Как вот на судах это происходит? Вот адвокат говорит, у нас вот такие традиции. Почему эти доводы адвоката действуют на судей?
Ну, я думаю, что судья скорее действует не доверяя адатам, потому что это все-таки не писанные правила. Мы не можем принести опровержение в суд. Например, наши адвокаты и женщины говорят, что по адатам ребенок до 7 лет в любом случае должен быть матерью. Но у нас есть женщины, которые теряли своих детей и до 7 лет, и у одной из них отобрали грудную девочку, она ее кормила молоком еще. Тут суд скорее руководствуется своими какими-то внутренними убеждениями. Конечно, на адаты в судебном решении никто не ссылается, пишут какие-то не связанные с реальностью формулировки. Проблема часто экономическая. В основном те женщины, которые к нам приходят, это женщины, которые не выходили замуж повторно, все их свободное время занято тем, чтобы получить обратно своих детей и возможность с ними общаться. И они очень много времени тратят и на суды, и на какие-то запросы. То есть это женщины, которые не вышли замуж повторно. Но очень много женщин, которые не разводились, а, например, овдовели, и детей отобрал вовсе не муж, а его семья, какие-то братья или свекор. И часто действительно есть экономические причины. В одном из дел отец детей погиб при исполнении обязанностей, и ему была положена большая компенсация, и детям была положена пенсия по случаю потери кормильца, детей было много. Как говорит заявительница, и, собственно, это видно из конфликта, что родственники отца погибшего были заинтересованы получать эту пенсию на детей, получить эту большую компенсацию. Ее просто выгнали из дома, не дав возможности ни общаться, ничего.
Ну так детей воспитывать, это же еще дороже на самом деле.
Ну это если серьезно воспитывать. Они этих детей, их 6, там раздали по разным каким-то дядям, чуть ли не двоюродным, по 2 ребенка, то есть они их разделили еще. И там нет таких родственников, которые... То есть они там просто прислуживают, потому что там тоже 5 девочек и мальчик. Они как бы вот занимаются домашней работой, никто им там особо ничего не покупает, сказать, что прям на них тратились, там на образование, это же другая ситуация. То есть они как эти служанки. Также есть интерес часто, если осталось имущество после отца, а оно следует за ребенком, есть интерес, чтобы это имущество сохранилось там у его братьев, а не у его вдовы. Такие дела тоже были. Плюс, когда мы делали исследование, которое, собственно, привело к тому, что Европейский суд обратил внимание на дискриминацию, мы нашли высказывания не только адвокатов, но и судей самих, о том, что они руководствуются традицией оставлять ребенка в семье отца, и здесь не было никаких оговорок. То есть это короткая фраза, что ребенок должен быть в семье отца, без того, чтобы обращать внимание на возраст или на то, вышла ли мать замуж. И также мы нашли высказывание Кадырова, который тоже выступает за то, чтобы дети воспитывались в семье отца, потому что тогда они не будут приходить за материальной помощью к государству. К нему обращаются, видимо, матери, да, если мать одинока, она может обратиться за помощью к государству определенной. Он не хочет ее оказывать, считает, что государство не ответственно за поддержку семей с детьми. Вот он считает, что если дети будут с отцами, то государство не должно будет помогать. То есть тоже здесь... такая государственная политика.
То есть здесь явно прослеживается экономическая составляющая всего конфликта?
Конечно, в том числе. Ну и плюс личностные конфликты, когда люди развелись, скажем, тяжело, и это является такой определенной местью действительно за то, чтобы наказать жену, которая... не смирилась.
Вы занимаетесь Чечней, Ингушетией и еще какими-то регионами, допустим, Северная Осетия, Южная Осетия, Кабардино-Балкария, или пока что у вас только Чеченская Республика и Ингушетия?
Чеченская Республика и Ингушетия преобладает. У нас было одно дело в Дагестане, достаточно успешно разрешилось, но в основном, конечно, это чеченские и ингушские семьи. Но, к сожалению, получается так, что дела сами не только в Чечне и Ингушетии, а отцы уводят детей в другие регионы, ну, буквально просто по всей России. Регистрируют там, суды проходят в других республиках, в других регионах, и после, допустим, судебного решения, даже если оно в пользу матери, ребенка вновь увозят в другой регион, и приставы говорят, это уже не наше дело, дела передаются. У нас много ситуаций, когда по нескольку лет постоянно перевозят ребенка из города в город, и государство не в состоянии скоординироваться между регионами и начать исполнительное производство.
Вот сейчас очень важный момент. А психологическим состоянием этих детей кто-то занимается? Вы можете привлечь психологов, допустим, к суду? Как себя будет чувствовать ребенок, который школу меняет, который место проживания меняет, который видит все эти конфликты между родителями?
Психологическое состояние детей действительно тяжелое. И у нас есть дети, которых удалось вернуть. И впоследствии вот реабилитация такого ребенка тоже занимает определенное время. Часто это и отставание в развитии какое-то, потому что детьми не занимаются. Если их отобрали просто из желания как бы сделать плохо, например, отвезли куда-то дальним родственникам, они живут без родителей, то есть ни отец, ни мать не уделяют им внимания, то, конечно, также у нас была ситуация, когда мальчику говорили плохие вещи про мать, и он начал... то, что она там хотела его вилкой ударить в голову. Конечно, дети накручены очень здорово, и никто, по большому счету, не сможет это оценить надлежащим образом, пока ребенок находится в этой ситуации. То есть только поместив ребенка в нейтральную ситуацию, без стресса, можно уже говорить и о оценке их состояния, и о помощи. Но пока вот это все происходит, конечно, сложно.